случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, сегодня, как и было заявлено, у нас программа про пионерию. И я думаю, что все, ну, многие, по крайней мере, я так, знаете, как-то прикинула, не все, конечно, были пионерами из тех, кто нас сейчас слушают, потому что уже поколение рожденных, там, не знаю, начиная с 91-го года или когда там уже полностью отказались от галстуков, я уже вот сейчас точно не вспомню это, наверное, было... все-таки не ровно, когда Советский Союз развалился, а чуть позже. Это были первые такие у нас протестующие, такие хулиганы, которые раньше не носили. Вот. А потом кто-то все меньше и меньше галстуки стали в школу брать. Потом уж совсем все это сошло на нет. Наверное, все-таки это было уже в году в 93-м, наверное, в 94-м, около того. И, а есть люди, которые уже сейчас родились, там, не знаю, в 95-м, и им уже 25 лет. Дети эти, индиго, как они поживают, что для них пионерия. Это, наверное, просто атрибут такой смешной. Там вот Ленин, Сталин ходят по Красной площади. Ну, раньше ходили, фотографировались с туристами. И вот пионерия где-то там. Перешла уже в раздел карнавальной одежды. Я когда смотрела КПЗ, картинка по запросу в интернете «Пионер», это там уже... Не только пионеры. Анна Хорошова, автор журнала «Живая история», старший преподаватель исторического факультета МГУ, с нами сегодня, расскажет нам про историю этого движения и про его начало и конец. Анна, вы нас слышите?
Да, добрый день, слышу.
Здравствуйте. Ну, давайте прям тогда уж у нас историческая программа. Сначала. Что, какую дату, почему, в каком году можно считать началом пионерии, к чему это все было приурочено и как это выглядело в самом начале?
Ну, дата, тут сходятся все, это 19 мая 22 года, когда состоялась вторая всероссийская конференция комсомола, и, собственно, на этой конференции и было принято решение о организации пионерских отрядов. Но надо сказать, что это формальная дата начала существования организации, но сама идея, она возникла, конечно, раньше. И если мы смотрим на эту идею, мы должны понимать общую идеологическую картину. В момент прихода к власти партии большевиков в 17 году, как бы мы ни относились, да, нравится нам, не нравится, но я думаю, что сейчас никто не будет отрицать, что кардинальным образом все изменилось. Начался глобальный социальный эксперимент, в рамках которого планировалось, так скажем, воспитать нового человека. Что такое новый человек? Что такое советский человек вот в идеале? Это человек, который ставит общественные интересы выше своего личного. И, естественно, что это было невозможно без поднятия, ну, как бы на определенный уровень культуры в стране, повышения грамотности и воспитания подрастающего поколения. И этому вопросу уделялось очень большое внимание, и институт семьи в первое время, в первое десятилетие, я бы сказала, в существовании советской власти,
мешал он привлекал... этому. Да,
мешал. Да, совершенно верно, вы правы, он именно мешал. То есть, например, тот же самый Бухарин говорил о том, что институт семьи – это институт буржуазный, он должен в ближайшее время умереть, потому что он подразумевает собой порабощение женщин и детей, и в новом обществе ему нет места. Он даже сравнивал это с проституцией, да, что вот институт проституции, ну, как бы проституция и институт брака – это одно и то же.
С бумажкой. Проституция с бумажкой, если продлевать.
Да, да. Вот. И ту же самую идею пропагандировала Калантай. И вот против такой как бы крайности выступила Надежда Крупская, всем, я думаю, хорошо известная, с одной стороны, и политический деятель тоже, но в большей степени, конечно, все ее знают как жену Ленина, Владимира Ленина, лидера партии. И заговорила о том, что необходимо создать детский некую организацию, нельзя просто так разрушить и ничего на месте не построить. То есть советское общество должно взять, ну так скажем, под свой патронаж детей и окружить их вниманием и правильно формировать, да, потому что по своей сути семья – это патриархальный институт, который воспроизводит определенные, так скажем, модели поведения, да, и надо было разрушить старую модель и сформировать свою собственную. И, опять же, очень известный такой момент, связанный с организацией пионерского движения, это то, что во многом внешне это копировало, эта организация копировала идеи скаутов. Я думаю, что многие об этом слышали, и идея эта была очень популярна в тот момент в мире. Она прижилась в России, правда, недолго существовала.
Там есть эта сексистская добавка бойскаутов, или это были скорее все-таки скауты именно, не разделялись они на мальчиков?
Есть и гёрл-скауты, и бойскауты, и просто скаутизм. На самом деле основатель Роберт Баден Пауэлл, англичанин, военный, который впервые, так скажем, апробировал эту идею, он не разделял мальчиков и девочек. В принципе, он готов был брать в свои отряды представителей любого пола. Главное для него было именно занять детей, воспитать их в гармонии, так скажем, с природой, с обществом, научить их некоторым моделям взрослой жизни в формате игры. И, кстати, на вот него очень сильно повлияли идеи натуралиста, писателя Сеттона Томпсона, который на самом деле даже раньше него начал организовывать отряды лесных братьев. И, ну, сейчас не знаю, насколько этот писатель популярен, а в свое время им зачитывались его знаменитые рассказы про животных, и его идея – это именно гармония с природой. И очень важной составляющей, собственно говоря, скаутизма было как раз-таки вот эти вот лесные походы, ночевки в лесу, модели выживания в дикой природе и так далее. И у нас это появляется в 1907 году в России, появляются энтузиасты, которым этим занимались, и одним из таких очень важных и влиятельных энтузиастов становится сам Николай II. Ему очень понравилась эта идея. Надо сказать, что идея патриотического воспитания молодежи, она, ну, витала в воздухе, ее пытались по-разному осмыслить, и в частности, было такое движение потешных у нас в Российской империи примерно в это же время, но оно провалилось. Оно провалилось в связи с тем, что слишком все было казенно, слишком как бы вставали, ходили шеренгами, и не удалось это сделать интересным. И на смену как раз пришла идея скаутизма с ее такой вот идеей длительной игры, когда, с одной стороны, дети играют, вроде бы, взрослую жизнь, а с другой стороны, параллельно им прививаются определенные навыки. И знаменитый лозунг «Будь готов» – это на самом деле лозунг скаутов. Да? У нас он дополнился еще «Всегда готов», да? «Будь готов, всегда готов». И первоначально, когда, собственно, большевики пришли к власти, некоторые скаутские отряды, они как раз-таки встали в оппозицию, они были хранителями старых вот таких вот идей приверженности к царскому режиму, ну и были люди, которые, вот как Иннокентий Жуков, который как раз-таки сначала организовал отряд красных скаутов, а потом стал одним из организаторов первого отряда в Москве, пионерского уже. И Крупская, она говорила о том, что надо соединить энтузиазм, который присущ детям, с идеями революции и идеями строительства социализма, чтобы дети в такой игровой форме ощущали себя тоже строителями нового общества, новой реальности, и таким образом проникались полностью без остатка этими идеями. И это как раз работало на слом вот старой патриархальной модели. И уже в 21-м году эту идею очень активно обсуждали. В обсуждении этой модели очень активно принимал участие, я думаю, что всем хорошо известный Максим Горький, который даже издавал журнал в этот период времени «Северное сияние», где вот пропагандировал как раз идеи воспитания подрастающего поколения, идеи, так скажем, их воспитания сильными, красивыми и полезными обществу, чтобы дети жили не ради себя, а ради, прежде всего, общества. Ну и по мере того, как стало понятно, что у скаутов все-таки вот суть их идей – это все-таки аполитичность, да, то есть воспитание, безусловно, в любви к родине, воспитание сильных, выносливых, но все-таки личности, да, то есть это не подходило для модели в рамках социального эксперимента, который реализовывался у нас. Да? То есть в рамках нашей социальной революции прежде всего надо было воспитать человека, который без остатка отдается обществу. То есть нивелируется личное. И в этом была и сила пионерии, в этом в конечном итоге уже, так скажем, более поздний период была ее слабость. Но если возвращаемся к формальным вещам, то было, как я уже сказала, принято решение в мае 22-го года. Но изначально пионерские отряды, они создавались на базе районов. То есть они были привязаны к территории, а не к учебным заведениям. Быстро возникла идея, что надо охватить и младших школьников, да, то есть обычно, ну, и скауты, и пионеры, это все-таки дети, ну, где-то начиная примерно у скаутов примерно с 10, ну, даже лучше с 11 лет. Поэтому, собственно...
Надо их готовить, да-да-да.
Да, резерв, нужен резерв.
Движение когда возникло?
И в 24-м году оно было уже оформлено, появляются октябрята, такое подрастающее поколение. И в это же примерно, в это же примерно время появляется идея, что в школе тоже должны быть какие-то опорные пункты, и что школа должна сотрудничать вот с этой системой пионерии, с пионерскими отрядами, но пока что все-таки они все равно остаются, ну, устроятся по территориальному принципу. И только к 29-му году, а 29-й год он во многом стал переломным абсолютно для сфер, любых сфер жизни в Советском Союзе, и в частности главное, вот как бы то, что изменялось во всех этих сферах, это централизация появлялась четкая, уходили от модели совета, приходили к централизованности, четкой субординации и так далее. И то же самое происходит и с всесоюзной организацией пионерской. Теперь она строится на базах школ, а не территориально, и имеет вот эту вот четкую иерархию, вожатые, звеневые и так далее. Ну и в 24-м году, немножко я пропустила этот момент, организации было присвоено имя Ленина, до этого она носила имя Спартака, вождя рабов, да, восставших.
Ой, а как, как это звучало? Ну, просто интересно. И как
юные пионеры имени Спартака. Вообще, это очень популярно было тогда. И были спортивные организации имени Спартака. Ну, и
вот у нас команда осталась, да. Организация «Спартак», она уже, да, есть вот эта вот московская, и даже не только московская. Но я не знала, и когда же заменили «Спартака» после...
Заменили как раз-таки в 24-м году. Это связано напрямую со смертью Ленина. Это произошло в январе 24-го года. Был созван чрезвычайное совещание комсомола, и на этом заседании, собственно говоря, и приняли решение о том, что в память о великом вожде, который оставил своих детей, детей революции, необходимо присвоить организации имя Ленина. Ну и, естественно, что это уже стало, так скажем, постоянным моментом, да, то есть на протяжении всего своего оставшегося существования пионерская организация всегда носила имя Ленина, да, юные ленинцы, ну и в символике организации значок, он менялся со временем, но всегда так или иначе там профиль Ленина присутствовал, да, как вот образ юного революционера. Вот. Ну и, так скажем, уже в послевоенное время уже создается определенный такой, как бы, ну, я бы сказала, издается книга памяти, издается, присваиваются определенные номера героям пионерской организации, то есть она получает свои такие законченные формы. Опять же, в...
Простите, простите, а можно на секундочку про что, герои, вот эти вот номера героев, можно чуть-чуть прям расширить, это о чем речь, то есть еще это какой период и что это были за герои?
Ну, книга памяти, да, книга почета, точнее, даже правильно так говорить, она у нас появляется в 54-м году, и идея была какая? Обобщить в этой книге, привести все имена тех пионеров, которые внесли существенный вклад в дело революции. И туда включали не только тех ребят, которые проявили себя в Великую Отечественную войну, но и тех, кто проявил себя в годы Гражданской войны, в годы, так скажем, первых лет
построения Советского... Павлик Морозов – это Гражданская война, судя по сюжету, а пионеры, которые уже в партизанских движениях нацистов, это мы знаем все, то есть им и их имена уже давали, то есть их имена стали топонимами и квартал, в котором я жила, и для меня Лёни Голикова там, например, это безусловно улица, где находилась там моя поликлиника и так далее. То есть это вот, да, то есть это в один ряд встававшие номера, а номера имели значение, то есть они расставлялись по хронологии или по алфавиту, или просто по мере того, как их включали?
По хронологии. То есть номер один это был как раз Павлик Морозов. Да, номер один это Павлик Морозов. Номер два тоже... мальчик Коля Мяготин, который меньше нам известен, ну, потому что номер один это всегда на слуху, номер второй всегда в тени, но и тот, и другой погибли, борясь с кулаками, и опять же сейчас спорят, насколько на самом деле легенда о Павлике Морозове, ну, истина, да, насколько все было так, как принято было считать, и был ли он вообще пионером, но, тем не менее, вот эта вот концепция, она сложилась, ее, естественно, свято охраняли, и он является таким олицетворением первого борца за идеалы коммунизма, не побоявшимся даже собственных родителей, да, что как раз-таки очень хорошо укладывается в парадигму слома старой патриархальной семьи, да, то есть если твоя семья консервативно, то это не то, что не грех, это ты обязан от нее отречься, поскольку она тянет тебя назад. И вот, собственно, его подвиг состоит в том, что, несмотря на все свои семейные связи, да, он стал выше этого и проявил себя как борец. На самом деле, вот если мы говорим о идейной направленности пионерского движения, то, конечно, каждое десятилетие оно приносило что-то свое. И если вспоминать 20-е годы, то пионеры очень активно боролись с неграмотностью. И тут надо отдать должное. То есть считают, что около миллиона людей пионеры обучили грамоте. Схема была очень простая. По отрядам раздавалось задание выяснить, кто в твоем районе не умеет читать-писать. И дальше распределялось задание кто кого обучает, да, и действительно дети, посещавшие школу, учили старшее поколение, а задача была сделать грамотным все трудовое население, не только детей, не только
это
подростков.
Это какой период хронологический?
Это 20-е.
Это 20-е, ну да, понятно.
Да. Это 20-е
и когда
годы.
Эта проблема, кстати, была решена на самом деле, то есть когда этот заход был окончен, поход против безграмотности? К началу Великой Отечественной уже?
Ну, если глобально говорить о культурной революции, то вторая половина 30-х годов – это вот констатация того, что мы достигли необходимого уровня грамотности, то есть основная часть трудового населения, подавляющая часть, более 90%, грамотна. Пионерская организация этим активно перестала заниматься примерно к 32-му году, к 31-му, потому что их переключили на другой, так скажем, на другую кампанию. Они в большей степени стали заниматься помощью деревне, участием, так скажем, в программе коллективизации. Их направляли, ну, и городских ребятишек, и тех, кого принимали в пионеры в деревне, в сельской местности, направляли на сельхозработы, они очень активно участвовали в сборе урожая, в посадках и так далее. То есть вот в 30-е годы это именно другой совершенно уже вот контекст, это индустриализация, это коллективизация. Их привлекали, например, к стройкам. Есть кадры очень такие интересные, на которых видно, что там даже при строительстве предприятий гигантов приглашали, собственно, в принципе, пионеров, которые там, ну, помогали кирпичи носить, ну, какую-то такую несложную, простейшую работу, но, тем не менее, они чувствовали себя сотворцами. Вообще даже вот в современной психологии есть такой термин «закон сотворчества», да, когда если хочешь чему-то ребенка научить, надо вместе с ним это делать, да, и потом это он уже будет делать без тебя. И тут на самом деле эффект был примерно такой же, то есть то, что детей вовлекали, и они чувствовали себя нужными, что они являются сотворцами большого дела, это во многом тоже сыграло свою роль, то есть вот эта вот преданность, идейность поколения 30-х, она, в общем-то, в том числе была основана на том, что дети не просто там занимались творчеством, пели, плясали и ходили в походы, а они участвовали в важных взрослых, государственно важных делах. Вот. И это определяет 30-е годы и отделяет их от 20-х. То есть 20-е годы – это вот у нас борьба с безграмотностью, борьба с беспризорничеством, то есть вот как бы другие насущные проблемы, которые ставило перед пионерами государство. А если мы с вами пойдем дальше и вспомним 40-е, то это знаменитая кампания тимуровцев. Тимур и его команда, знаменитая серия рассказов, которые опубликовал Аркадий Гайдар, да, и Тимур, образ Тимура, который помогает своим, так скажем, односельчанам, тем, у кого нет рук, чтобы, не знаю, нести воды, немощным там бабушкам, дедушкам, приготовить еду и так далее. И эта компания, на самом деле, без привлечения, она является таким олицетворением 40-х, да, то есть вот
период великой. Я дополню, у нас уже, кстати, первая половина нашей программы уже, так сказать, заканчивается, сейчас у нас новости начнутся. Я вот открыла тоже себе эту страничку про Тимура, я сомневалась внутренне, был ли он пионером, но да, я вижу, вышла первая публикация, произошла 5 сентября 40-го года, то есть он, произведение было написано, еще, видимо, не очень было понятно в момент его написания, что будет война, но и вот, вот несколько недель вот война вот только-только началась, и была первая публикация. То есть это еще как бы все довоенное время. Там интересно, там продачный поселок, все вот это вот. Я описание думала, надо детям перечитать, действительно, как-то, может, новым взглядом все это как-то еще раз осознать, осмыслить, охватить. Смотрите, у нас сейчас с вами будут новости, потом анонсы, и мы продолжим. Я напомню нашим слушателям, которые тоже, на самом деле, могут принимать участие косвенно в нашей программе, присылая свои сообщения, я их буду зачитывать на номер плюс 7 925 88 88 94 и 8, и телеграм говорит МСК-бот. И вот уже нам написал, например, Михаил: здравствуйте, в советские годы Томпсоном и зачитывались специально для совета ненавистницы ведущей. Я не знаю, про кого говорил Михаил, кого он, в ком он распознал совета ненавистников, но это, наверное, слишком смелое определение. Томпсона и сейчас очень полезно читать детям. 15.30 новости.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
И мы продолжаем. Наша тема сегодняшняя – это пионерия. Не так давно был День пионерии, поэтому мы вот решили поговорить с Анной Хорошовой, автором журнала «Живая история», старшим преподавателем исторического факультета МГУ. Анна, мы с вами остановились на Тимуре и его ребятах и на 40-х. То есть вот...
На 40-х годах, да.
И вот началась война. И тут уже очевидно, да, кажется, там, что пионеры... Пионеры, которые рвались, несмотря на возраст, были же вот эти вот конфликтные, да, когда возраст маленький, приписки, вот это все мы из фильмов усвоили. Да.
Да, да. Ну, на самом деле это абсолютно искренне, да, и тут надо отдать должное этим ребятам, которые, часто оставшиеся без родителей, не ломались от этого, да, а наоборот, еще большим энтузиазмом пытались чем-то помочь. И если мы с вами говорим о военном времени, то определенный вклад был и в дело тыл, да, то есть это тоже общеизвестный факт, что дети работали на заводах в этот период времени, ну, особенно подростки, конечно, в большей степени, и смены у них были тяжелые, и все это они выдерживали, совершенно то, что как бы, ну, не должно, по идее, быть в жизни ребенка, у этого поколения было. Ну и были ребята, которые были, как это, сынами полка, да, то есть сын полка – это известное выражение. Опять же, многие дети, оставшиеся без попечения взрослых, прибивались к военным подразделениям, их брали, и они наравне со взрослыми участвовали в боевых действиях. Конечно, им, так скажем, придумывали какие-то задания, которые им были по силам, но благодаря, в том числе, своему небольшому росту, своей выносливости, дети иногда могли сделать даже больше, чем взрослые. И на самом деле вот эта идея использования, так скажем, то, что есть у ребенка и нет у взрослого, она была в свое время как раз у Роберта Пауэлла, да, о котором мы сегодня уже говорили. И вообще идея организации отрядов-то ему пришла, когда он служил, находился на службе, и когда он защищал веренную ему крепость, ему очень надо было послать весточку. Он находился в окружении, и оказалось, что детям это удалось сделать легко и просто, они практически прошли незамеченными. И вот эта идея того, что есть определенная сфера, где дети полезнее, чем взрослые, она, в общем-то, не умерла, да, наоборот, в сложных ситуациях воскресла, и дети, на самом деле, сделали очень многое, да, и их подвиг, он такой же важный, такой же существенный, как и взрослые, которые вкладывали свои силы в победу, да, так или иначе, неважно, на фронте или в тылу, и то, и другое было абсолютно важно. Ну, и если мы с вами говорим о 40-х, это, конечно, культ военных, да, то есть даже когда война закончилась, да, и в 45-м году дружно отпраздновали завершение боевых действий, и люди пребывали в эйфории, тем не менее, еще очень долгое время многие ходили в форме, но уже без знаков отличия, дети подражали взрослым и тоже носили определенную униформу. Ну и, кстати, именно в этот период времени разрабатывалась реформа, и потом она была введена в 49-м году, когда в школах ввели форму, школьную форму, да, что должно было дисциплинировать детей, делать их более, так скажем, организованными.
Это только тогда произошло, да, получается?
Да, да. Идея возникла еще до войны, что необходимо реформировать систему образования. Жданову, Юрию Жданову очень нравилась идея, на самом деле, гимназического вот этого устава. Даже была идея переименовать школы в гимназии, но потом решили, что с точки зрения идеологической это будет трудно преподнести. И поэтому, по большому счету, взяли многие идеи из царского гимназического устава, но переименовывать не стали. И если мы с вами посмотрим на первую форму, она на самом деле скопирована тоже с дореволюционной. Вот эти вот платья девочек коричневые с фарточками черненькими или беленькими, если праздничное какое-то мероприятие. Это копия того, что было до революции. Правда, там юбка была, естественно, длиннее. И если говорить о форме для мальчиков, она была четко скопирована, просто на обляжке, да, ремня появилась звезда пятиконечная вместо той символики, которая там была раньше. И вот даже можно поставить рядом две фотографии, и, что называется, найдите отличие. Вот, отличие в основном только в символике. Ну, кстати, форма девочек очень прижилась. А вот мальчишеская форма, она менялась. И тот вариант, который был введен в 49-м году, он, в общем-то, в 70-е годы был заменен на серую форму, а чуть позже был заменен на привычные вот это вот синие такие костюмчики по возрастам, которые уже вот в большей степени у нас формой ассоциируются. Советские детские фильмы 80-х годов, вот там можно детей видеть в этой синей форме, классической, которая больше нам привычна, когда мы думаем о школьной форме.
А, кстати, да. нам пишет Анна, у которой номер заканчивается на 76, что у них не было пионерских значков, но были зажимы для галстуков, и она до сих пор его хранит. Анна, напишите, в какие годы вы были пионером, пожалуйста. Потому что у нас есть одна загадочная Анна, я не знаю, это она или нет, которая, mm-hmm. которая очень много лет, и она в совершенно здравом там, уме и mm-hmm. прекрасным голосом говорит, я не знаю, это она или нет, но все равно интересно, да, как это не было значков, это я такого периода не припомню. Я жила не так долго. Был ли такой действительно момент?
Был период, ну нет, значки были всегда, они просто менялись, их могли не носить, зажимы действительно были. Зажимы действительно были. Они, кстати, не являлись обязательным, так скажем, элементом формы, но их носили с удовольствием. И они, нельзя сказать, что их в какой-то момент отменили, да, но в послевоенное время они постепенно, их ношение было прекращено. Почему? Потому что там были элементы, там было 5 поленьев, которые символизировали континенты, и костер, соответственно, с 3 языками, и многие вот символику этого зажима связывали с идеями Коминтерна, да, и всемирной революции. То есть 5 континентов должны были загореться огнем революции, а Коминтерн, как известно, у нас в период Второй мировой войны был расформирован, чтобы наладить взаимоотношения с союзниками, чтобы, так скажем, они не подозревали Советский Союз в двойной игре. Вот. И поэтому, поскольку этот зажим, он ассоциировался с Коминтерном и с его идеями мировой революции, постепенно его просто, что называется, убрали, чтобы ну, вот, уйти от этой символики. Вот. Так что зажимы были, да. Они мало кому известны, потому что это вот довоенное время. Поэтому в основном мы помним о значках и не помним, что был такой элемент отличия у пионеров.
Я напомню нашим слушателям, кто хочет, может быть, задать вопрос или как-то поучаствовать в дискуссии, мы можем, на самом деле, еще и звонки успеть принять, если получится. И давайте сообщение, если у вас есть Telegram, вы ставите на поиск «Говорит МСК Бот» латинскими буквами в одно слово и пишите. Я все это вижу. СМС вы отправляете на номер +7 925 88 88 94 8. И, значит, Абдул-Хамид поправляет, кто-то сказал Тимура, его команда, а кто-то из нас сказал ребята, но это не имеет значения, Абдул-Хамид, все знают, о чем речь, все еще такая, мне кажется, все еще очень мегаизвестная вещь, а Ларгус пишет, что он как раз недавно с дочкой прочитал это произведение, было очень интересно, там вообще, вы знаете, из этого периода много чего интересного, Витя Малеев в «Школе и дом», например, Носова, тоже вот неожиданно это сталинскую премию произведение получило. Вот мне было интересно. Это потрясающее совершенно чтение для детей, там, не знаю, 7-8 лет, наверное, старше. Со всеми, видишь, что ничего не меняется, все проблемы одни и те же, все образ мыслей, на самом деле очень все похоже. Значит, что еще нам пишут? Абдул-Хамид пытается вспомнить детей вот этих вот пионеров, этих пионеров-героев. Ну, пионеров-героев, я думаю, все помнят, в Москве наверняка тоже же там все эти пионеры-герои увековечены в названиях улиц. Другой вопрос, что мало кто, может быть, помнит, что, кто конкретно что именно сделал, но сейчас в Википедии есть, можно все это почитать. А скажите, пожалуйста, а вот на фоне этого всего, что у нас произошло, ну, 80-е годы уже мы так с вами еще как бы до них не дошли, но я думаю, у нас очень много свидетелей, да, которые сами были в это время. Все это уже в такую, как бы, в большей степени формальность, хотя и волнительную, наверное, превратилось. Меня в 89-м году приняли в пионеры. Я помню, что в первый заход, значит, самых отличников, я туда не попала. Да. Там было 2-3 человека максимум из всех классов, значит, параллельных их собирали, и, значит, на назидание всем их первых принимали через неделю, по-моему, или как-то так, через некоторое время принимали остальных, у которых было время исправиться. Ну, я так думаю сейчас, что дело в этом было. Это была основная масса, а самых отстающих, значит, там двоечников, троечников, хулиганов в последний, третий заход. И все это всегда происходило, там была клятва, ее надо было выучить, и это везли всех автобусом в какое-нибудь место памятное, в зависимости от того, где это все было. И что? Ну, и как-то вот все это сошло на нет. А что вот мне просто интересно, скаутским движением. Я когда была маленькая, и, нет, когда были 90-е, вот эти, там информация хлынула и так далее, мы поняли, что вот есть какие-то еще бойскауты, у них зеленые, похожие, тоже там какие-то галстуки и значки, и походы маршмеллоу на костре. А сейчас насколько это движение вообще живо?
Вот ну, у вас есть такая информация? Скаутское движение, оно очень приобрело огромную популярность в США в свое время. Ну, примерно оно тогда же туда попало, когда и в Россию из Великобритании был образован союз, да, который объединил скаутов Америки, организация американских бойскаутов. Потом, соответственно, появилась организация, которая объединила девочек. И через эту организацию считается вот с момента в 1910 году, это произошло официальное оформление, хотя сами идеи проникли чуть раньше, прошло где-то 111 миллионов человек. И, наверное, трудно представить, вот, так скажем, культуру повседневную американскую без скаутов. И вот эта вот такая военизированная форма, желтые галстуки, как правило, все-таки желтые значки лучшему костровому, лучшему знатоку леса и так далее собирают. То есть если у нас был один значок, да, который символизировал принадлежность к организации, то у них собирается коллекция значков, которые символизируют определенный уровень достижений. Как правило, мальчиков делят на три возрастные группы. Младшие, как бы малыши, это с 8 до 10 лет, с 11 до 13, это, собственно говоря, бойскауты, а с 14 до 17 это уже исследователи, то есть это такие продвинутые уже группы. И вот они занимаются самосовершенствованием себя, как бы идея, опять же, служения родине, идея единения с природой, польза обществу и так далее, там тоже это все присутствует. Что касается их судьбы, на самом деле последнее время эта организация, она испытывает достаточно серьезное общественное давление и сильнейший кризис. Считается, я на самом деле встречала две цифры. Кто-то говорит о том, что сейчас в этой организации состоит 2 миллиона человек в Америке, а кто-то говорит, что 3 миллиона человек. То есть, видимо, по-разному считают. Почему может такие быть сильные разночтения? Потому что есть еще и другие организации по своему духу скаутские, но не входящие вот эту вот единую организацию американских бойскаутов. Вот. Ну и повторюсь, последние годы там было несколько скандалов, и наблюдается определенное, так скажем, в общем-то даже говорится о том, что могут признать их банкротами, на судебных процессах они теряют деньги, теряют свое имущество, поэтому скаутское движение в Америке сейчас переживает свой кризис. Но тем не менее, все равно, посмотрите, очень многие фильмы можно, американские, про, так скажем, где представлена повседневность, да, можете видеть, как там девочки продают печенье, зарабатывают на какое-нибудь общественно полезное так скажем, действий на помощь там, старикам и так далее. Мальчики тем же самым занимаются. Там из недавнего мультик «Вверх», кто смотрел вместе с детьми, вспомните, там главный герой, мальчик, который, собственно говоря, ему не хватало значка как раз-таки в деле помощи старикам. Так что это живет, но оно, это движение, оно живет, но оно испытывает определенные кризисные явления. Uh-huh. И идея вообще объединения взрослого и ребенка вот в такой совместной деятельности в пользе, так скажем, ну как бы, чтобы ребенок и взрослый учились вместе делать что-то полезное для себя, окружающих и так далее, совершенствоваться. Она, в общем-то, живет сейчас в очень многочисленных организациях. То есть, ну, есть, например, очень много организаций, которые не называют себя скаутом, входят, принадлежат к религиозным объединениям. И, например, если говорить о нашей стране, то в рамках православной церкви есть воскресные школы, в рамках воскресных школ тоже там есть идеи,
ну,
там,
понятно,
создания, да, дружин и так
формат,
далее.
Он уже как бы, да, он осваивается со всех других, со всех сторон. Давайте звонки, mm-hmm. буквально несколько звонков примем. 7373948, наш прямой эфирный номер московский. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, да. Ой, тема такая отличная у вас, да. Это старинный пионер вам звонит, Константин Иванович, да. Вы знаете, пионеры в сердце моем до сих пор. Я был участником парада пионеров городского в 50 лет пионерии, 72-й год. Вот. А когда нас принимали, мы делали торжественные обещания, так надо было их украсить, я там звезду нарисовал. У нас мальчик, у одного мальчика отец художником был, принес обещание. Мы все ахнули, там Ленин был нарисован, вы что, мы все обступили его, смотрели.
Кстати, Ленина было нельзя, я помню, нельзя было рисовать, это прям был харам такой, то есть Ленина, потому что может неудачно же получиться.
Ну, это художник сделал.
Художники, не, я представляю, я имею в виду детям, я вот сейчас вспомнила, что в школе, когда ты сидишь на бумажке, вот так, не дай бог, что-нибудь такое. Ну да, да, слушайте.
Я вас поправить хотел, серую форму в 62-м году ввели.
Оговорилась.
Ничего, да. Ой, спасибо вам за эту передачу. Спасибо.
Да, не за что, господи. А вы знаете, я помню, была нам когда говорили, агитировали нас, чтобы мы получше там себя вели, чтобы в первый заход принять, нам учительница говорила, сейчас вот тебя будешь плохо себя вести, сейчас тебя в пионеры не пустят, ну, не возьмут, не примут. И так ты, когда уже потом школу закончишь, отработаешь, и тебе надо будет, когда, ну, не пенсионный фонд, а, короче, как-то называлось, там, Сберкассу или что-то, ты пойдешь пенсию оформлять, и тебя спросят, какой у тебя статус, а ты скажешь, я октябренок, и вот какой будет позор. Я помню эту формулу, как бы такую, смотрящую далеко вперед и вверх, и мне так она запомнилась. Но вот я дошла до пионеров, в комсомольце уже, значит, не было не актуально уже поступать. Вот. А у нас, наверное, много слушателей еще, которые комсомольцами были. И вот нам пишут уже очень активно, и звонят, все забаненные номера, все нам прозваниваются. Отряды встали, да. Значит, будем ждать тех, кто не забанен. Не звоните, кто забанен, кто матерился в эфире и так далее, вас не пустят. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, убирайте звук на радио и говорите.
Удивительное дело попал. Зовут меня Анатолий. Я хотел еще, знаете, какую тему поднять. Вот, если вы помните, была республика Шкид, и да. На самом деле позже появилось такое интересное явление, как был Макаренко. Вот, если вы помните, был такой фотоаппарат ФЭТ. Вот, да. Феликса Эдмундовича Дзержинского, да?
Так.
Вот, файл включить не буду, долго утомлять. Смысл в том, что это был очень успешный коммерческий проект. Вот, люди вышли на современное предприятие, станки были из Европы, вот, и были фотоаппараты, которые были пользуются большим спросом. Но, мадам Крупская... Вот, как-то почему-то этот опыт освоения людьми...
Как-то спасибо вам большое за звонок. Не очень понятно, как это к пионерии отношениями. «Республика Шкид» тоже прекрасное произведение. Там, правда, про пионеров что-то я не помню, чтобы шла речь о пионерах. Там больше про жизнь беспризорников.
Там, да, борьба с беспризорниками. Но, кстати, пионеры занимались в том числе и этим вопросом. То есть они участвовали, так скажем, в разговоре... ну, как посредники, да, как
Ну, вот я именно в Республике Шкид, я недавно просто читала, там, вот я так поняла, что это была школа для сложных детей, потом там их, вот это, кого-то там стрельнуло на сельхозугодье, там отправили учиться навсегда и так далее за безобразие. Но вот так уж про пионеров я там линии не помню. Но то, что это было, был какой-то некий подход, где пытались этих, в общем, детей, видели в них детей, а не конченных каких-то людей в их там 12, 13, 11 лет. Это действительно, да, подход. Ну и сейчас, в общем, это тоже есть, на самом деле, совсем в другой форме, но оно есть. Осенью принимали в пионеры. Было холодно, но я шел домой в расстегнутой куртке, чтобы было видно галстук. Жутко гордился. Пишет Кунжут. Николай пишет, между прочим, в пресловутые 90-е возрождалось движение, похожее на скаутов, но затем в 2000-х с введением моды на вертикаль просто постепенно задушили. Пишет Николай, слушайте, ну не так легко задушить то, что живет бойко. Если это было легко задушено, значит, может быть, было не очень такое прям мощное. Сейчас в стране более 70 миллионов бывших пионеров, но они за капитализм. В чем промах системы пионерского воспитания? Это, Алексей, отдельный, тем для отдельной какой-нибудь там передачи, а может быть, для стрима какого-нибудь долгого-долгого в Ютьюбе, но не сейчас. У нас 4 минуты уже до конца. Последователем Горького был писатель Владимир Авдеев с трилогии «Карапет». Ну, это просто, видимо, для информации. Какие скауты в 90-е вам хлынули? Смотрите фильм «Белеет парус одинокий», фильм 37-го года. Там широко представлены скауты, правда, в отрицательном аспекте. Насколько сегодня живо пионерское движение? Оно ушло в подполье, спрашивает Скиф. Ну что, в заключение про нынешнее положение, оно никакое, да, я смею?
Нет, оно не ушло в подполье. Вообще правопреемника пионерского движения нет, потому что комсомол самораспустился, а пионерская организация, собственно говоря, была частью комсомольской организации, подчинялась ему. Хотя существует такой союз пионерских организаций или федерация детских организаций, которая себя самопровозгласила преемником пионерии и даже зарегистрирована была как организация, юридически оформлена. Ну, конечно, она не имеет такого влияния, и тут во многом, я знаю, что по типу пионерских отрядов организуют что-то похожее, но это достаточно индивидуально, то есть бывают активисты в школах, которые пытаются ребят собрать подобные, ну, как бы, подобные отряды, но это все равно уже другое, это все-таки особенностью пионерского движения было в том числе очень громкое такое идеологическое звучание. И, конечно, сейчас все несколько иначе, потому что в обществе плюрализм,
да.
И мнений много.
Нам дозванивается сейчас наша Анна, прекрасная. Вот мы ждем сейчас, вот, она еще раз наберет телефон, мне звукорежиссер просто написал, я по номерам не очень отличаю. Сейчас мы будем надеяться, что это Анна нам дозвонится. Вот, да. Алло, Анна, у вас 2 минуты, рассказывайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я пионерка была с 36 по 39, меня приняли последние из класса. Наверное, если была возможность не принять, то и не приняли. Бы.
А почему?
Я хулиганкой была и дрочила ей. Я хорошо училась, я очень хорошо училась, практически без четверок, но я хулиганила и дралась.
Ничего себе. Такое сочетание. Ага. Да, ну
и
вот
несколько раз меня угрожали, что исключат из пионерии.
Это когда?
Ну ничего, а значков у нас не было. У нас действительно не было значков, у нас были только зажимы. Вот вся школа, которая сначала была 4-й, потом стала 155-й, царство ей небесное, ее сейчас уже нет. Мы все ходили с зажимами.
Ну а в комсомол-то вы потом поступили?
А в комсомол меня приняли в 41-м, я уже работала. Я закончила 8 классов, 9-й меня отец не пустил, образование стало платным. И приняли меня, потому что мне рекомендацию дал Лазарь Моисеевич. Как бы не Каганович, ну не знаю. Но надо было год отработать, а я год еще не отработала. Ну, приняли бы, наверное, работала-то я хорошо.
И работала.
Да и дурь прошла, уже не хулиганила так.
Уже не хулиганила. А за что исключить хотели?
А, за хулиганство, за драки. Я ж один раз скажу, не поняли, я ж тут же в нос.
Ух. Вот надо же, такой пионер у нас сейчас был. Спасибо, Анна, спасибо вам большое за звонок, за рассказ. Мы уже совсем приближаемся к концу. У нас в студии с нами сегодня была Анна Хорошова, автор журнала «Живая история», старший преподаватель исторического факультета МГУ. Тема наша сегодня была «Пионерия». Меня тут упрекают, что в Республике Шкид там всех в самом начале сразу принимают в пионеры. Да, там, на самом деле, там в какой-то момент стенгазету они делали и так далее. Но я вот прям слово «пионер», я там не запомнила. Надо еще раз перечитать. 16 часов. Всем спасибо. Новости.